Следующие 5 дней пальба не умолкала. Оказался новый пролом в стене от реки Великой, и Баторий 2 ноября хотел в последний раз испытать счастье приступом. Литовцы густыми толпами шли по льду реки, сперва отважно и бодро, но вдруг осыпанные ядрами из крепости стали замешались. Напрасно воеводы Стефановы, разъезжая на конях, кричали, махали саблями, даже секли робких. Второй сильный залп из города обратил в бегство и воинов, и воевод в виду короля. Он имел твердость и нужду в ней. К умножению Баториевой досады голова Стрелецкий Федор Мясоедов, свежую, довольно многочисленную дружиною, сквозь цепь неприятельских полков, открыл себе путь и вступил в славный Псков к несказанной радости его защитников, неутомимых в мужестве, но уменьшенных числом. Наконец Стефан дал повеление оставить укрепления, вывести пушки, снять туры и деятельную жестокую осаду превратить в тихое облежание, думая изнурить осажденных голодом. Россияне ликовали на стенах, видя, как неприятель удалялся, бежал от крепости с огнестрельным снарядом. Всего мало, чтобы каким-нибудь легким завоеванием ободрить унылую рать свою и потешить корыстолюбивых наемников, Баторий хотел взять в 56 верстах от Пскова древний Печорский монастырь, в 1519 году обновленный, украшенный великокняжеским дьяком Мунехиным. И с того времени славный чудесами исцеления для набожных, богатыми вкладами, красотою зданий. Там, кроме монахов, находилось для защиты каменных стен и башен 200 или 300 воинов, которые, имея отважного вождя Юрия Нечаева, беспрестанными нападениями тревожили подвозы литовские. Витязь Георгий Фаренсбах с немцами и воевода королевский Барнемисса с венгерскую дружиною, приступив к монастырю, требовали немедленной сдачи. Но добрые иноки ответствовали им: похвально ли для витязей воевать с чернецами? Если хотите битвы и славы, то идите к Пскову, где найдете бойцов достойных. А мы не сдаемся. Монахи еще лучше действовали, нежели говорили. Вместе с воинами, с их женами и детьми отразили 2 приступа. Взяли молодого Кетлера, герцогова племянника, и 2 знатных ливонских сановников. С того времени многочисленная рать неприятельская сражалась более всего с холодом и голодом. Воины на часах замерзали, цепенели в шатрах. За четверть ржи в Баториевом стане платили не менее 10 нынешних серебряных рублей, за яловицу около 25. Кормовщиков надлежало посылать с великую опасностью верст за 150. Лошади, скудно питаемые сеном и соломою, умирали. Казна истощалась. Войску не выдавали жалования, и 3000 немцев ушло во свояси. «Король хочет сдержать слово», — писали вожди литовские к друзьям своим в Вильну. «Не возьмет города, но может умереть в снегах псковских». Гибель действительно казалась вероятным следствием Баториева упрямства. Если бы князь Юрий Голицын из Новогорода, Мстиславский из Волока, Шуйский из Пскова вдруг наступили на Батория, то он увидел бы, что судьба еще не предает ему всей державы российской. Но один Шуйский действовал, беспокоил неприятеля вылазками. Голицын, славный беглец, сидел крепко в стенах каменных и, слыша, что литовские казаки жгут Русу, едва не обратил всей торговой стороны в пепел, боясь осады. Великий князь Тверской Симеон и Мстиславский стояли неподвижно, охраняя Москву и государя. А государь, встревоженный вестью о новых успехах шведов в Ливонии и еще более приближением Радзивилла с легким отрядом Баториевым к самому Ржеву, ускакал из Старицы в Александровскую слободу. Отважный набег литовцев на берега Волги, испугав Иоанна, не доставил им иной существенной выгоды. Радзивилл бежал, встретив превосходную силу воевод московских. Хотел взять Торопец, не мог, и возвратился к королю. Но происшествия ливонские были важны. Батори требовал, чтобы шведы напали морем на северные берега России, истребили гнездо нашей торговли с Англией. Взяли гавань Святого Николая, Колмогоры и Белозерск, где хранилась главная казна царская. Сия мысль, действительно смелая, казалась шведам дерзостью безрассудную. Ужасаясь отдаленных, хладных пустынь российских, они к досаде Батория искали ближайших, вернейших, прочных завоеваний в Ливонии и не думали уступить ему всех областей ее без раздела, пользуясь долговременной осадой Пскова, бездействием воевод Иоанновых. В 2 или 3 месяца отняли у нас Лоды, Фикель, Леаль, Габзель, самую Нарву, где в кровопролитной сече легло 7 тысяч россиян, стрельцов и жителей, где мы уже 20 лет торговали с Европою, с Данией, с Германией, с Нидерландами, где находилось множество товаров и богатства. Через несколько дней знаменитый вождь шведский, француз де Лагарди, поставил ногу и на Древнюю Русь, завоевал Ивангород, Яму, Копорье, пленил дружину московских дворян и в числе их нашего опасного для нас изменника Афанасия Бельского, который, будучи достойным родственником Малюты Скуратова и беглеца Давида, предложил свои ревностные услуги шведам. Овладев и крепким Виттенштейном, величавый де Лагарди торжествовал победу в Ревеле и навел, как пишут, такой ужас на россиян, что они уставили молебствия в церквах, да спасет их небо от сего врага лютого. По крайней мере, Иоанн был в ужасе. Не видал сил и выгод России, видел только неприятельские и ждал спасения не от мужества, не от победы, но единственно от иезуита папского Антония, который писал к нему из Баториева стана, что сей герой, истинно христианский, не обольщаясь славою, готов, как и прежде, дать мир России на условиях, известных царю, отвергая все иные, и ждет для того наших уполномоченных сановников, что войско литовское бодро и многочисленно, что дальнейшее кровопролитие угрожает нам великими бедствиями. Сего было довольно для Иоанна. Он положил на совете с царевичем и с боярами уступить необходимости и могуществу Батория, союзника шведов, располагающего силами многих земель и народов, отдать ему, но только в конечной неволе, всю российскую Ливонию, с тем, чтобы он возвратил нам все иные завоевания и не включал шведов в договор, дабы мы на свободе могли унять их. С таким наказом отправили к Стефану дворянина, князя Дмитрия Петровича Елецкого и печатника Романа Васильевича Алферьева, чтобы заключить мир или перемирие. Между Опоками и Порховым в селе Бешковичах ждал их римский посол иезуит Антоний Пассивин. И вместе с ними декабря 13-го прибыл в деревню Киверову гору в 15 верстах от Запольского яму, где уже находились уполномоченные Стефановы. Воевода Януш Забаражский, маршалок князь Альбрехт Радзивилл и секретарь Великого княжества Литовского, известный Михайло Горобурда. В сих местах, разоренных, выжженных неприятелем, среди пустыни снегов, вдруг явились великолепие и пышность, чиновники Иоанновы, и люди их блистали нарядами, золотом одежд своих и приборов конских. Купцы навезли туда богатых товаров и раскладывали их в шатрах, согреваемых пылающими кострами. Но все жили в дымных избах, питались худым хлебом, пили снежную воду. Одни послы наши имели мясо, доставляемое им из Новогорода, и могли ежедневно угощать иезуита Антония. Немедленно начались переговоры. А Баторий, дав все нужные наставления своим поверенным и главному воеводе Замойскому, уехал в Варшаву. Последним его словом было: «Еду с малую, утомленную дружиною за сильным свежим войском».